Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырманчы март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Украинанын бийлиги Мариуполь шаарын Орусиянын аскерлери таптакыр талкалап салышканын билдирди. Москва согушта гипер ылдамдыктагы ракетасын колдонду.
18 мартта Кинжал авиациялык комплексинин гипер ылдамдыктагы аэробаллистикалык ракеталары менен Ивано-Франковск облусунун Делятин калктуу пунктундагы Украин күчтөрүнүн ракеталары жана авиациялык ок дарылары сакталган жер төлөдөгү ири кампасы жок кылынды.
Украинадагы акыркы абал тууралуу кеңири айтып беребиз. Өткөн жылы апрелдин соңунда кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан жабыркап мал мүлкүнөн айырылгандардын бир бөлүгүнө казынадан чыгымдарын жаап баштады.
Кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок.
Бир 30-35 адам баягы малы тонолгон, машинеси күйгөн ошол эле калыптыр да.
Ошондой эле алдыда элдик экономика түрмөгүнөн дүйнөлүк ири интернет ресурстардын Орусияда чектелишинин Кыргызстанга таасири тууралуу кеңири баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы согуштук аракеттердин натыйжасында 20 мартка карата жалпы 115 бала набыт болду. Дагы 140 бала түрдүү жаракат алганын Украинанын башкы прокуратурасы маалымдады. 18 мартта согуштан өлгөн аскерлердин саны 109 болчу. Ал күнү Львов шаарында согушта балдарды өлтүрүүгө каршы акция өткөн. Тургундар шаардын борбордук аянтчасына 109 бош калган беши караваны символдуу түрдө келип коюшкан. Бириккен улуттар уюму Украинада орус агрессиясынын натыйжасында 847 жай тургун набыт болгонун, 1399 адам жаракат алганын маалымдоду. Ошол эле учурда чыныгы көрсөткүчтөр мындан да көп болушу ыктымалдыгы айтылып жатат. Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Украинадагы кризис боюнча Кыргызстан бейтарап позицияны карманарын билдирди. Ал бул тууралуу Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде айтты. Байсалов Кыргызстан кандай гана жаңжал болбосун тынчтыкты көздөрүн белгиледи. Ал ошондой эле элди саясат менен алектенбей жер иштетүүгө, азык түлүк коопсуздугун алдын ала камсыздоого чакырды. Украинадагы согуштук кырдаал, ага байланыштуу Орусияга салынган санкциялардан улам Кыргызстандын дагы экономикасы оор абалга кептелгенин белгилеп, элди ысырап кошулуктан качып бюджетти үнөмдөөгө үндөдү.
Былтыр 2,5 миллиард
Кыргызстан мамлекеттик бюджеттин ички дүйнөнүн 38% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Бул тууралуу министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө катары дүйнөдө биринчи орунда турат.
Былтыр 2,5 миллиард акча которуулар келсе, быйыл мына жок эле дегенде ошол 1,5 миллиардка чейин азаят деген прогноздор бар. Рубльдин да куну төмөндөгөнүнөн анан албетте Россияда да курулуш иштери же кызмат көрсөтүү иштери жанагында көрүп атасыздар канча завод фабрикалар жабылып ошол эле кафе ресторандары батыштын жанагындай фирмалары чыгып баарын жаап атышат.
Эдил Байсалов Орусиянын экономикасындагы оор абалдан улам мекенине кайтууга аргасыз болгон мигранттар күтүлүп жатканын, аларды жумуш орду менен камсыз кылууга өкмөт аракет кылаарын айтып, бирок мунун баары тез арада боло коймосун эскертти. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык иштейт. Президент Садыр Жапаров Разаков шаарына барды. Мамлекет башчы бүгүн 20 мартта Разаков шаарына барып, Исфананын аталышын өзгөртүүгө арналган иш чарада сөз сүйлөдү. Ал шаар аталышын өзгөртүү демилгеси жалпы кыргыз элинен өзгөчө, Баткен облусунун жашоо эркине эрк кошуучу, мекенчилик сезимдерин күчөтүүчү негизги фактор болору талашсыз экенин айтты. Жапаров сөзүндө Исхак Разаков Кыргыз Республикасынын болгонун 6 жыл башкарса да мекен үчүн өлчөөсүз чоң эмгек жасаганын билдирди. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Баткен облусуна иш сапары 2 күнгө созулат. Президент сапар учурунда облус борборундагы Нооруга арналган майрамдык иш чараларга да катышуусу күтүлүүдө. Нооруздун майрамдык учурунда Бишкектеги айрым борбордук көчөлөрдөгү унаа кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Борбор калаа милициясы кабарлагандай 21 мартта саат таңкы 5:00 22 марттын түнкү саат 1:00 чейинки убактысында Чүй проспекти жана Абдумомунов көчөсү, Орозбеков көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин жабык болот. Калган көчөлөрдө кыймыл кадимкидей жүрөт.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эмир Тенкебаев маалыматы. Эртең 21 мартта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаайт, тоолуу райондордо жаан карга айланат, жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -1-6, күндүз 5-10 градус. Баткыныш Жалал Абад дубандарында түнкүсү -2-+3, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2-+3, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 3-10 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсү -18-13, күндүз -2-+3 градус. Бишкекте түнү жамгыр себелейт, абанын температурасы түнкүсүн -1-3, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Украинанын бийлиги Мариуполь шаарын Орусиянын аскерлери таптакыр талкалап салышканын билдирип, муну террор деп баалады. Москва болсо согушта гиперылдамдыкка ээ ракетасын колдонгонун маалымдады. Салгылашууланууда тараптарды сүйлөшүүгө чакырган өлкөлөрдүн аракеттеринен майнап чыкпай жатат. Украинадагы акыркы абал тууралуу Прагадан кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Расмий Киевтин билдиришинче, орус аскерлери башында бастырып кирген аймактардын дээрлик бардык багыттары боюнча аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Борбор шаардан сырткары Харьков, Николаев, Мариуполь шаарлары өзгөчө соккуларга кабылды. Азов деңизинин боюнда жайгашкан Мариуполь бир канча күндөн бери блокадада жатат. Гардиан басылмасы тараткан видеодо кадрга алынган жерлер өрттөнүп, талкаланып, дээрлик тыптыйпыл болуп калганы көрүнөт. Украин президенти Владимир Зеленский 20 марттагы кайрылуусунда Мариуполь шаарын курчоого алган орус күчтөрүн айыптады.
Украинцы довели, что умеют воевать.
Украиналыктар орус агрессиясына каршы күрөшүн өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында улантууда. Аскерлерибиз, коргоонун күчтөрүнө кошулган жарандарыбыз эрдик менен салгылашууда. Орусиянын аскерлери дале жайкын тургундарды аткылап жатат. Блокадага кабылган Мариуполдо кылымдарга эстелип кала тургандай кыргын болуп жатат. Бул ачыктан ачык террор,
деди президент. Мариуполдогу жергиликтүү бийлик орус күчтөрү 400 киши баш калкалаган искусство мектебин бомбалаганын маалымдады. 20 мартта телеграм баракчасында талкаланган урандылардын астында адамдар калышы мүмкүн экени жазылды. Ага чейин Мариуполь шаарындагы драма театрына түшкөн бомбадан улам имарат тыптыйпыл болуп калган эле. Бийликтер анын астындагы баш калкалоочу жайда жаткан жүздөгөн адамдарды амана алып чыгышкан. Украинанын Азов улуттук гвардиясы жекшемби күнү Орусиянын аскердик деңиз флотунун 4 кемеси Мариуполду уда-уда аткылап кеткенин кабарлады. Ушул эле күнү шаар авиация, артиллерия, танк жана башка оор куралдар менен да аткылоого кабылды. Бул арада Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу Украинанын батыш бөлүгүндө үндөн ылдам учуучу кинжал ракетасын колдонгонун билдирүүдө. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков атайын брифингде айтып чыкты.
18 марта авиационным ракетным комплексом
18 мартта кинжал авиациялык комплексинин гипер ылдамдыктагы аэробаллистикалык ракеталары менен Ивано-Франковск облусунун Делятин калктуу пунктундагы украин күчтөрүнүн ракеталары жана авиациялык ок дарылары сакталган жер төлөдөгү ири кампасы жок кылынды.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү Делятин аймагына сокку урулганын ырастаганы менен бул чабуулда кандай ракета колдонулганы дагы такталышы керек экенин айтышты. CNN телеканалы кабарлагандай, АКШнын расмийлери Орусия Украинадагы согушта гипер ылдамдыктагы куралды колдонгонун ырастады. Вашингтон бул атуунун эки максаты болгонун, биринчиси жаңы куралдын өзүн сыноо, экинчиси орус аскерлеринин мүмкүнчүлүгүн батыш өлкөлөрүнө көрсөтүү экенин билдирүүдө. Орус армиясы кинжал ракетасы кадимки үндөн 5 эсе ылдам учаларын, абадан коргонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага сокку ура аларын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги алардын куралдуу күчтөрү чабуулдар башталгандан бери Украинанын 4000 аскердик объектисин иштен чыгарганын билдирүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков 20 мартта кабарлагандай, мындан сырткары Украинанын 1500 танкы жана башка чопкутталган аскердик техникасы, 100 учагы, 150 ракета атуучу системасы, 200 ашык учкучсуз аппараттары, 600 талаа артиллериясы жана минометтору жок кылынган. Муну менен бирге орус тарап өз жоготуулары жөнүндө маалымат айтпай жатат. Акыркы жолу 2 мартта гана 500 жоокери өлгөнүн, 2000 жаракат алганын маалымдаган. Украинанын коргоо министрлиги 20 мартка карата орус армиясынын жоготуулары 15000 чукулдаганын маалымдады. Мунун ичинде өлгөндөр, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналып жатат. Жалпы жондон 562 орус аскери туткунга түшкөн. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук алар атайын лагерлерде эл аралык укуктун нормасына ылайык кармалып жатканын билдирди.
Алар камсыздоодо турушат жана биздин жоокерлер тамактанганда эле тамактанууда. Туткундар миңдеп саналат. Бирок сурак калган учурда алар туткундан кайра Орусияга кайтуудан баш тартышууда. Кармалгандардын арасында аскердик кызмат өтөөгө барган жоокерлер да бар экени аныкталды.
Деди Ирина Верещук. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24-февралда Украинага басып кирген. Андан бери жүздөгөн адамдар каза болду. 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Согуш башталгандан бери кырдаалды жөнгө салып, буга түшүүнүн шарттарын кароо боюнча орус-украин сүйлөшүүлөрү толук жыйынтык бербей жатат. Украин президенти Владимир Зеленский орус президенти Владимир Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирүүлөрүндө улам-улам айтып келет. Москва болсо өз шарттарына көнмөйүнчө диалог куруу мүмкүн эмес экенин кабарлоодо. Соңку сүйлөшүүлөр негизинен Беларусьтун аймагында өтүп жатат. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өз аймагында уюштуруп берүүнү Швейцария менен Түркия да сунуштады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эми жергиликтүү темаларга келсек, өткөн жылы апрелдин соңунда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жабыркап, мал мүлкүнөн айрылгандардын бир бөлүгүнө казынадан чыгымдарын жаап баштады. Бирок кенемти алуучулардын тизмесине кошулбай калгандар нааразы болууда. Үй өрттөнгөндөр тапкан туткандын ордуна кое албай жатса, нааразы болгондор кайрадан талап кылынган кагаздарды жыйнап жатышат. Темага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кенен токтолот.
Лейлек районундагы жаңы жер айыл аймагынын тургуну жашы 60 ашып калган Муратова чек ара жаңжалында өзү коопсуз жайга чыгып кеткен учурда мүлкү тонолгондордун бири. Чыгымы ошол учурда тизмеге кирбей калып, кенемте ала албай, чыгымды эсептеген комиссияга каттап, тийиштүү кагаздарын топтоп жүрөт.
Мана мен битте өзүм мисал болсом, колумду сургуп, эшиктерин жылуу күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азма жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону алганыбыз жок.
Өкмөт чек ара чатагындагы чыгымдар үчүн мал мүлкүнөн ажырагандарга кенемте төлөөгө 84 миллион сом бөлүп, каражат жергиликтүү комиссия эсептеп берген тизме боюнча бөлүштүрүлгөн. Буга чейин ишкерлердин ар бирине 200 миң сомдон кенемте, дагы 200 миң сомдон сууда берилген. Ал эми тизмеге да кирбей калган 40 ишкер тиешелүү кагаздары жоктугунан ала албай калганын айтып даттанып келишет. Чек арадагы Кулунда айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Шайырбек Орозалиев тизмени түзүүдө да кемчиликтер болгонун, бир топ киши чыгымын жабууга чамасы келбей жатканын айтат. Мындан тышкары, бул аймактан жаңжал учурунда Тажикстандын аймагына кетип, дайыны чыкпай жаткан жүк ташыган 7 унаа маселеси да алиге чейин чечилбей турганын айтат.
7 фура кошулуп атыптыр компенсацияга. Вообще ал эсепте жок да. Себеби фура Тажикстанда турат, биз чыгарып беребиз деп атат экен мамлекет. Бирок 1 жылдан бери турат, ал эми чирип калдыбы, эмне болду деп нээлери ошондой деп атат. Максат айылынан 30-35 адам баягы малы тонолгон, машинеси күйгөн, жеңил машинелери урдалган, күйгөндөр кошулбай калыптыр да. Аларды эми кийинки потокко кошобуз деп ататмыш, бирок азыркы немеде жок экен тизмеде. Бул жерде дагы ошо баягыдай болуп атат окшойт да. Кээ бирлерин киргизип, кээ бирлерин киргизбей, өз башынча баш аламан окшойт.
Максат айылындагы чыгымга учурагандардын мал мүлкү тууралуу кайрадан тиешелүү кагаздарды чогултуп башташты. Улам райборборго каттап сураганын топтоп, банктан эсеп ачып жатабыз дейт айыл башчысы Сапарали Адинаев.
Баары компенсацияны 2 күндөн бери элдерди акимчилик алып барып атам. Баягы малы жоголгон, техникасы жоголгон, анан мына күйгөн үйлөргө бардыгын тизме кылдым, чогулуш кылып арыздарга кол койдуруп, аларга 200 000 беребиз деди. Анан эмени документтерин толуктап тапшырып атат адамдар. Баягы акитке киргендер машинасы малы жоктор деп төлөп беребиз деп бардыгы тапшырып азыр аз эле адам калды.
84 миллион сомдун 60 миллион сомго жакыны Лейлек районуна, 25 миллион сомго жакыны Баткен районуна бөлүнгөн. Каралган каражаттан иш кагаздары толук бүткөндөрү таркатыла баштаганы менен көпчүлүк тиешелүү кагаздарын топ-топ бүтө электейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Жолгон мал, машина талкаланган, ошого окшогондор. Стишина берилип атат. Өткөндө президент келгенде дагы жүздөн берди го, жүздөн берди. Аз дагы акча чечилгенге карата келет. Элдерге болгон жеткирилген, ар ким сөзү кол койгон. Да, мен макулмун деп. Үйүнүн ичидеги буюмдар ошолор гана калат да.
Кенемтеге жетпей калгандар, үй өрттөлүп, ичиндеги мүлк үчүн кенемте албай калгандар үчүн каражат өзүнчө каралмай болуп турат. Арада нааразылыктар бар, бирок казынадан каражат максаттуу бөлүнгөндүктөн башка багытка бурулбайт, дейт облус жетекчисинин орун басары Марфхан Тулаев.
Комиссиялар иштеген, ошо комиссиялардын актысынын корутундусуна жараша берип атабыз. Лейлек Баткен районунда чоң маалда атайын комиссия иштеп, ошолор тактап чыккан, ким канчалык жабыркаган болсо, ошол акттын негизинде берилип атат ошол акчалар. Кимдин документи келип түшкөн болсо, ошолорду которуп атабыз. Бул мамлекеттин акчасы да мындай максаттуу келгенде, мына баланчы статейне бөлүнүп, мындай бериш керек деп. Биз ошондон чыга албайбыз да. Жабыркаган үйлөргө мындай ок тийип, снаряд тийип, бир жери бузулган, мындай анан мал жанды, транспорт каражаттары деп келгенде, эми элгерчилик да баары бир нааразычылыктар болот. Эми азыр мындай тартип ирети менен кеттибиз да бир тарапта, баарын эле бир неме кылып деп.
Өткөн жылы Кыргыз-Тажик чек арасында 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, 180-ден ашуун адам жараат алган. Жалпы 140 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Жалпы чыгым 1,300,000,000 сомдон ашканы кабарланган. Тажикстан тараптан 19 киши каза болуп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Украина президенти Владимир Зеленский Мариуполь шаарын курчоого алган орус күчтөрүн айыптады. Мариуполдогу жергиликтүү бийлик болсо, орус күчтөрү 400 киши баш калкалаган искусство мектебин бомбалаганын маалымдады. Украинадагы согуштук аракеттердин натыйжасында 20 мартка карата жалпы 115 бала наут болду, дагы 140 бала түрдүү жаракат алганын Украинанын башкы прокуратурасы маалымдады. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Украина кризиси боюнча Кыргызстан бейтарап позицияны кармандарын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандан жарандарды Сирияга азгырып жүргөн чет элдиктер кармалганын кабарлады. НАТОнун чыгыш бөлүгүн бекемдөө максатында АКШ Страйкер БТР менен жөө аскерлерин Болгарияга жайгаштырмакчы. Жалал-Абад өзгөчө кырдаалдар жарыяланды. Өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жалал-Абад шаарында 18 мартта катуу жааган жамгырдан көк артериясынын деңгээли көтөрүлүп, натыйжада 569 үйгө жана 11 мекемеге кооптуу абал жаралган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми эфирибизди элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Google, Instagram, YouTube, Twitch өңдүү дүйнөлүк ири интернет ресурстардын Орусияда кызмат көрсөтүүсүн токтошу же чектелиши, IT адистер менен социалдык медиаларда иштеген блогерлерге олуттуу ыңгайсыздыктарды алып келди. Аккаунты Орусияда катталган же негизги аудиториясы ошол жакта жайгашкан кыргызстандык ютуберлер менен стримерлердин көрүүчүлөрү да азайып, тапкан кирешеси кыскарганын айтып жатышат. Бул темада элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кеңирик эп кылат.
Саламатсыздарбы. Негизги макалага өтөрдө мурда экономика жаатындагы айрым жаңылыктарды айта кетели. Орусиянын Украинага кол салуусунун айынан немис фирмаларынын 60% камсыздоо жана сатуу боюнча логистикалык чындырчасында үзгүлтүктөр жаралды. Мындай маалымат Германиянын соода өндүрүш палаталарынын федералдык бирлигинин 17 мартта жарыяланган сурамжылоосунда айтылган. Бирликтин башчысынын орун басары Ральф Штофельс компаниялар олуттуу чыгым тартканына карабай, Орусияга карата салынган санкциялардан кайра кайтпай турганын билдирген. 16-17 мартта Ташкент шаарында Борбор Азия, Кавказ өлкөлөрүнүн жана Түркиянын темир жол компанияларынын жетекчилери Азия Тынч Океан аймагы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Европа багыты боюнча эл аралык мультимодалдык транспорттук коридор түзүү долбоорун талкуулашты. Долбоорду алдыга жылдыруу боюнча кийинки жыйын Кыргызстанда өтөт. 2022 жылдын февралында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичинен инфляциянын эң жогорку деңгээли 1.6% менен Беларусь Республикасында белгиленди. Инфляциянын өсүүсү боюнча Орусия бул тизмеде 1.2% менен экинчи орунда турат. Казакстанда 0.18, Кыргызстанда 0.7% өскөн. Арменияда бул көрсөткүч 0.1% түзгөн. 16 март күнү Бишкекте антикризистик форум болуп өттү. Форумда бизнес өкүлдөрү менен экономика министрлигинин жетекчилери Орусиядагы санкциялардын Кыргызстандын каржы рыногу менен реалдуу секторуна тийгизүүчү таасирлерин талкуулады. Ишкерлер кризис маалындагы мүмкүнчүлүктөрдү талдап, өлкө экономикасына келүүчү оорчулуктарды азайтуунун жолдорун сунушташты. Урматтуу угармандар, эми негизги темабызга келели. Бул жолу элдик экономика түрмөгүндө дүйнөлүк ири социалдык тармактардын Орусиядагы ишмердигин токтотушу кыргызстандык IT-адистер менен блогерлердин иштерине кандай таасир берип жатканын кеп кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
10 марттан баштап YouTube видео хостинги Орусиядагы колдонуучулары үчүн монетизациялоо функциясын толук токтотту. Муну менен катар премиум, мюзик премиум жазылуулары, демөөрчүлүк жана дагы бир катар кызматтары да токтоду. Мындай билдирүү Орусиядагы YouTube каналдардын авторлоруна таркатылган. Билдирүүдө бул YouTube'дун авторлору Орусияда аталган функциялардан киреше албай калат дегенди билдирет деп айтылат. Орусияда 4 мартта Facebook, 14 мартта Instagram бөгөттөлдү. Буга Meta компаниясынын өз социалдык тармактарында Орус армиясына жана жетекчилигине карата жек көрүү чакырыктарын колдонууга уруксат бергени себеп болду. Муну менен катар Google порталы менен Twitch стриминг кызматы да Орусиядагы кызматтарын өчүрдү. Учурда орус жарандарынын айрым бөлүгү бул социалдык тармактарга VPN'дин жардамы аркылуу кирип жатышат. Бирок муну адистер убактылуу айла катары көрүшүүдө. YouTube видео хостинги санкциялык кадамга Орусиянын Украинага кол салуусунан улам барганын билдирген. Дүйнөлүк таанымал ири социалдык ресурстардын жабылышынан улам Орусиядагы YouTube менен Instagramда контент жасоочулар киреше булагынан айрылып калышты. Орусияда Instagramдын бөгөттөлүшү менен YouTube'дун монетизациясынын өчүрүлүшү Орусияда катталып же ошол аудитория үчүн иш алып барган кыргызстандык блогерлердин ишмердигине кандай таасир кылып жатат? Орусияда Instagram баракча аркылуу жарнама кылып иштеген кыргызстандык Талантбек Орузбек уулу Instagram бөгөттөлгөндөн бери ал аркылуу товарын саткан же кызмат көрсөткөндөрдүн кардарлары кескин азайып кеткенин билдирди. Айтымында Instagramдагы аккаунттарын коммерциялык багытта иштеткендердин аудиториясы олуттуу кыскарууга учурап жатат.
Instagram аркылуу ооба соода саттык кылат, услугаларын сатат, курстары бар, медцентрлери бар, пациенттердин клиенттерин издешет ошо биздин аудиториядан основном. Ошолорго биз услугабызды көрсөтөбүз да. Бир пост 1000-2000-5000 аралыгында деп ошондой реклама сатабыз основном. Мына санкциянын кесепети бизге өтө оор тийип атат. 14-нчү числодон баштап бизде азыркы учурда Россия Федерациясында ошол закон боюнча запрет берилди. Ошого карата азыркы учурда аудиториядагы по статистике Москвадагы Россиядагы мигранттардын акыбаты өтө азайып кетти.
Блогер Азирет Осмоновдун YouTube каналы Орусияда катталган. Анын блогердик ишмердигинин туруктуу каржы булагы монетизациядан түшкөн каражат болсо, айрым учурларда жарнамадан да киреше тапчу. Орусияда монетизациянын өчүрүлүшү аны туруктуу каржы булагынан айырганын айтат.
Кыргыз тилдүү аудитория болгон үчүн меникин Россиядагы мекемиштер көп көрүшөт болчу, анан Кыргызстандагы аудитория да 40% эле россиялыктар көрчү да. Биздин аудитория ал жакта аябай чоң болчу Россиядачы. Негизги биздин ошол каржы булагы ушул жактан болчу да. YouTube каналдан иштечүбүз, тарткан видеолордун көрүүлөрүнүн негизинде түшкөн акчадан жанбакчыбыз дегендейчи. Айына мындай орточо эсеп менен $1000 тапчубуз да. Анан эми аны азыр өчүрүп койду. Бирок эми прямой реклама алып иштей беребиз. Бирок баары бир деле ошол биздин негизги баягы стабилдүү каржы булагыбыз 40% да мындайча айтканда. Азыр эми могу кризисте реклама берүүчүлөрдүн саны аз болуп атат да. Ошого байланыштуу бизде дагы жумуш азыраак болуп атат дегендей.
YouTube видео хостингинин Борбор Азиядагы расмий өнөктөшү Сунгат Утибулатовдун белгилешинче, Кыргызстанда учурда блогерлердин орто классы калыптана элек. Айына $100 тартып $5000 жогору тапкан блогерлер да бар. Маселен, батыш өлкөлөрүнүн жаш көрөрмандары үчүн иштеген ири YouTube канал бар экенин, ал канал жакшы каражат иштеп табарын белгиледи. Адис блогерлер үчүн монетизациянын мааниси мындайча түшүндүрүп берди.
Разумеется, катает, потому что монетизация — это функция, которая позволяет...
Албетте жабыр тартышат. Анткени монетизация сиздин роликти көрсөтүү учурунда YouTube ага өзүнүн жарнамалык блокторун жайгаштырып, акча иштей турган функция. Тагыраагы блогердин жарнама берүүчү менен байланышы болбогону менен Google менен YouTube өзүнүн жарнамаларын көрсөткөндүктөн киреше таба берет. Башталгыч блогер катары сиз үчүн бул каражат маанилүү болуп, жакшы жашоо кечиришиңиз мүмкүн. Бирок эгерде монетизация кошулганы менен сиздин аудиторияңыз Орусиядан болсо, анда сиз акча иштей албайсыз. Мындан жаңы баштаган блогердин иши кыйроого учурашы же каналы жабыр тартып калышы мүмкүн. Мурда жок дегенде жарнама көргөн үчүн баарына төлөп берсе эми андай болбойт.
Смотрела рекламу и вы зарабатывали, то сейчас этого нет.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүздө дүйнөлүк ири социалдык тармактардын Орусиядагы ишмердигин токтотушу жана анын кыргызстандык IT адистер менен блогерлердин иштерине тийгизип жаткан таасирлери тууралуу баян кылуудабыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика уктуруусу.
Адистер блогерлерге Орусиядагы аккаунттарын башка өлкөлөргө, көбүнчө европалык платформаларга которууну, YouTube каналдын AdSense'ин ал жакта каттоону сунуштап жатышат. AdSense бул YouTube'тун видеоконтентке жарнаманы автоматтык түрдө жайгаштыруучу кызматы. Арине бул дагы ютубер үчүн Орусиянын аймагынан жарнама көрсөтүп, көрүүдөн киреше табууга жол ачпайт. Болгону YouTube каналын сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. SMM адиси Данияр Абдыбековтун айтымында YouTube'дагы монетизациянын алгоритми боюнча болжол менен 200 000 көрүүдөн орточо 40 000 рубль табууга болот. Ал Орусиядагы чектөөлөрдөн улам ал жактагы кыргызстандык блогерлердин жай которуусуна түрткү болуп жатканын айтат.
Каналдар ачылган Орусияда биздин блогерлер, мигранттар бар ошол жакта иштеп, ошол жакта аккаунттарын ачышып. Азыркы учурда байкап отурсак, ошол биздин эле YouTube блогерлери жана Instagram-дагы отургандай өзүнүн аудиториясы бар көп. Алардыкын стористтерин, аларды да карасак, алар дагы уже Кыргызстанга кайтып келип атышат да. Бирөөсү жакында уже Кыргызстанга кайтып келебиз деп атат. Кыргызстанда иштейбиз деп айтып жатышат. Анткени Кыргызстанда иштесе монетизация иштейт да. Негизи ошол YouTube'тун позициясын логикалык түрдө карасак мындай туура болот дейм да. Себеби ал жерде мындай өздөрү дополнительный штат модераторов алыш керек, которые будут день и ночь проверять содержание роликов и стримов на предмет поддержки войны, и, конечно, они должны банить их. И чтобы дополнительно алыш үчүн, аларга дагы атайын каржы керек да, YouTube-ка. Ошон себебинен дагы багы монетизацияны дагы токтотот го деп ойлойм да.
Программалык камсыздоолорду жасап иштеген Адис Алтынбек Усенбеков Бишкекте отуруп Орусиядагы IT компанияга кызмат көрсөтчү. Дүйнөлүк компаниялар Орусиядагы өнөктөштөрүнө буйрутма берүүнү токтотуп койгондуктан ал компаниядан чет элге чыгып кетүүгө мажбур болгон.
Россия аркылуу, Россиядагы бир компания аркылуу, Америкадагы бир компанияга автобус кылабыз. Ал российский компания болчу, бирок алар ал жактагы кырдаалдан улам ал компаниясы азыр эле эмнеге чыгып кетти, Россиядан чыгып кетишти да. Россияда ошо биздин эле офисте Ярослав деген офисте болчу, ошол жактан 200 сотрудниктер болчу. Ошонун баары чыкканга туура келип калды.
Кыргызстандагы жогорку технологиялар паркынын аналитикалык маалыматы боюнча кыргызстандык программачылардын киреше булагынын 93.5% экспорт түзөт. Алардын өндүрүмүнүн 54.4% программалык камсыздоолордон, 20.4% интерактивдүү кызматтардан жана 8% компьютердик анимациялардан турат. Статистика боюнча кыргыз программачыларынын жасаган программалары менен кызматтарынын 38.2% АКШга, 16.6% Орусияга жана 15.8% Казакстанга экспортолот. Жогорку технологиялар паркынын президенти Чубак Темиров Орусиядагы туташ кризистен улам Кыргызстандын IT адистерине ал жактан келчү буйрутма менен кирешенин көлөмү азаярын божомолдойт.
Бул жерде эң чоң көйгөй доллар рубльдин деген рейтинг биткенден сомдон болду көп келди. Анан биздин компанияларга негизгенде окашы мүмкүн да. Орусияда иштегеч иштеш чыкпакта. Заказ азайып кетти деген дагы тоң коркунуч эмес, а вот жанагы рубльдин стоимости сомдон азайып кеткени чоң коркунуч болушу мүмкүн. Анткени деген биздин компаниялар конкурент болбогашы мүмкүн да. Мурун рубль эдирөөк болуп, анан биздики арзанаачы, анан бир кандай бир буйрутмалар да болчу да. Азыр болсо рубль аз болуп калса сомдон дагы заказ көп болсо дагы, бирок бизге биздин услугалар кымбат болушу мүмкүн Россиягачы. Бирок азыр болжол менен ошо биздики азайышы мүмкүн буйрутмаларчы. Сумма доходов Россияга, Российский Федерациядачы.
Орусияда дүйнөлүк социалдык медиалардын жабылышына карай өз аракеттерин көрүп жатат. Колдонуучулардын бир бөлүгү Орусиялык Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, Дзен өңдүү ресурстарга өтүүдө. YouTube'dun ордун Rutube алмаштырса, Instagram'dan ордуна Rosgram деп аталган социалдык тармак даярдалып жатканы кабарланууда. Telegram'ga көчкөн колдонуучулар да көп. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бул макаланын текст версиясы сайтыбыздын башкы бетинде турат, кирип пикир калтырсаңыз да болот. Ошону менен кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтому Замира Кожобаева даярдады. Техникалык ээлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала, интервью жана видео сайтыбызда azattik.org тареги. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать перспективы развития и вообще состояние этой отрасли в Кыргызстане. У нас сегодня в гостях руководители IT-структур. Это Авигаиль Менаше, исполнительный директор Кыргызской ассоциации разработчиков, и Чубак Темиров, директор парка высоких технологий. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, необходимо наращивать экспорт. Однако это требует достаточно серьезных вложений, стратегий, больших программ. Да, это занимает много лет. Однако сейчас в современном мире есть достаточно мобильный способ улучшения ситуации с экспортом. Это экспорт IT-продуктов, которому не нужны морские порты, железные дороги или грузовые автомобили. Все делается из дома. Поэтому мы сегодня с нашими гостями в студии, это достаточно известные представители IT-отрасли, обсудим, что же сейчас происходит в этой сфере в Кыргызстане. Авигаиль, первый вопрос у меня к вам. Вообще, каково сейчас состояние IT-отрасли в Кыргызстане и вообще каковы перспективы развития этой сферы?
Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Очень рады. IT сейчас бурно развивается, и у нас очень много IT-компаний, и вообще все, в целом, можно сказать, сектор очень зрелый. Мы разрабатываем софт, программное обеспечение для международных компаний. И можно сказать, что уже кыргызстанские программисты и сектор, он международно конкурентно способен на международном уровне. И мы всегда говорим о том, что в 2018 году у нас было кыргызское чудо. Это когда Кыргызстан стал на 35-е место по всему миру по качеству ИКТ-экспорта. По версии Global Innovation Index, это мировой индекс, и опережая Казахстан и Россию, и другие большие рынки.
Спасибо. Работа айтишников обычно такая незаметная, да, и мы, честно говоря, знакомимся вот с вами, когда на каких-то мероприятиях, когда приглашаем на передачи, и... Чубак, могли бы рассказать, да, вот сколько сейчас резидентов в парке высоких технологий, сколько людей сейчас там работает на этой площадке?
Спасибо еще раз. Я бы тоже хотел поблагодарить за приглашение. Считаем, что очень важно рассказывать про IT и про то, что происходит в Кыргызстане. Отвечая на ваш вопрос, у нас на текущий момент 130 компаний резидентов, которые работают в трех основных направлениях. Это разработка программного обеспечения, это экспорт информационных технологий, в том числе это анимации, и третье – это создание интерактивных сервисных центров, это колл-центры.
130 компаний, да, сколько людей работает?
На текущий момент в этих 130 компаний, ну, тут надо еще учитывать, что это не все 130 компаний, есть еще и индивидуальные предприниматели. Такие резиденты у нас тоже есть. И в этих компаниях у нас на текущий момент работает более чем 1300 высококвалифицированных специалистов.
1300, это получается, ну, грубо говоря, в среднем по 10 в каждой компании, да?
Да.
А в основном на какие рынки работает парк высоких технологий?
Ну, очень интересно то, что у нас население как бы небольшое, да, с небольшим, 6, ну, больше 6 миллионов, и компании вот 130, 1300 сотрудников примерно, и они экспортируют более чем 30 стран мира. Я считаю, что это очень хорошее достижение для маленького Кыргызстана. Топ-рынки – это у нас на первом месте Соединенные Штаты Америки. Экспорт составляет почти 40%. На втором месте у нас идут наши соседи – это Россия, Казахстан. Есть также в топ-6 такие страны, как Великобритания, Япония, Кипр и другие рынки.
То есть даже такие признанные лидеры в IT, да, Япония, они обращаются тоже за услугами к нашим специалистам.
Да, и более чем даже скажу, японцы последние годы очень большой упор делают на этот поиск аутсорса. Исторически сложилось так, что Япония привыкла работать Сингапур, Вьетнам и Китай, и другие ряд стран. Но тенденция последние годы складывается такая, что уровень жизни в этих странах повышается намного, да, и уже становится, скажем так, нерентабельно для японцев продолжать аутсорситься в этих странах, и они ищут новые рынки. И Кыргызстан в том числе. Совсем недавно мы провели такой большой вебинар вместе с японскими компаниями. Нам помогла в этом наше посольство, вот господин посол Маеда, да. И также есть такая очень серьезная организация в Японии, называется JETRO. Это именно крупная бизнес-ассоциация Японии. Вот они нам помогли организовать, и более 100 предпринимателей из Японии и компании, они послушали данный вебинар, где мы демонстрировали как раз-таки IT-потенциал Кыргызстана, то есть про рынок, про возможности, про налоговые режимы, про специалистов. И я считаю, что это был такой один из самых важных шагов в становлении будущих отношений с Японией. У нас на текущий момент уже есть несколько японских компаний, и уже на следующих выпусках, я думаю, что это число вполне может быть и перескочит за 10 или больше компаний.
В последнее время замечаю, что очень много молодежи начало интересоваться этой сферой, потому что не обязательно для этого учиться 5 лет в университете, да? И когда я готовился к выпуску, я серфил в интернете ваше имя, да? И там была такая новость. Молодая Авигаиль Минаши назначена исполнительным директором Кыргызской ассоциации разработчиков. Вот могли бы сказать, насколько вообще высок интерес молодежи к работе, к обучению IT-специальностям?
Сейчас получается очень большой интерес, особенно после пандемии. Также очень мы благодарны режиссерам, продюсерам, то, что они очень хороший контент сейчас выпускают, именно сериала «Кыргызсабак». И после этого мы видим, что и в регионах тоже очень большой интерес начался, и это очень здорово. И, конечно же, это хорошая возможность. Мы видим то, что увеличение разных курсов за год можно получить IT-профессию, существенно изменить свою жизнь, поднять свою зарплату. Конечно, очень много людей молодых, осознанных начали идти, и у них отлично получается. Но единственное, что иногда в рекламе неправильное ожидание дают для народа, что это легко, или сразу начнешь зарабатывать и поедешь на Бали и так далее. На самом деле это не так. Нужно будет трудиться, год посвятить, затем найти стажировку, пройти через все эти этапы, не сдаваться. И действительно это большой труд. И правильно, важно и IT-курсам, и сообществу, и всем понимать, насколько правильно должны быть ожидания. Из-за неправильных ожиданий многие тоже уходят, думали, по-другому будет, из-за денег или из-за хайпа могли пойти туда, и потом сильно отсеиваются.
Ну, наверное, эти сферы — это не только деньги, высокие заработки, хорошие зарплаты, да, это, наверное, и, может быть, некоторыми специалистами движет намерение внести какой-то вклад в развитие технологий, да. Вы затронули вопрос пандемии, именно в то время IT-сфера была как бы очень актуальна, потому что контакт, вот эти социальные, физические контакты между людьми практически разорвались, да, и многие услуги, там даже поиск больниц свободных коек в больницах, да, осуществлялся через интернет. И вот по вашему мнению, какова роль IT-отрасли именно в социальной сфере?
Очень хороший вопрос. Вообще, в целом, когда мы и со студентами, у ассоциации есть свои IT-академии, мы также взаимодействуем с государством, чтобы помогать реформировать IT-образование. И мы наблюдаем за тем, что очень много, как вы правильно говорите, идут, чтобы что-то менять. Чтобы IT, что такое IT? Это инструмент воплощения идей, Это инструмент, который помогает людям оптимизировать процессы, улучшать жизни. И вот в плане социальных каких-то проектов. Во время пандемии все сообщество сплотилось. Многие софты, платформы были написаны за считанные дни и на абсолютно бесплатной основе. Там было около 500 человек, 500 программистов, и государство, и больницы. Вот это все консолидировалось, и единым центром, единой группой все это воплощалось.
Спасибо большое. Чубак, сейчас мир меняется. Буквально месяц назад мы жили в одном мире, да, потом мы столкнулись с абсолютно другими реалиями, да, это я имею в виду именно экономическую составляющую, да. Может ли IT-сфера стать опорой экономики Кыргызстана вот в данный момент, потому что какие-то вот большие заводы, фабрики, ну, вот так вот быстро не запустишь, у IT есть какое-то в этом преимущество?
Отличный вопрос, и отвечая на ваш вопрос, конечно. Mm-hmm. То есть начнем, опять же, с предыстории. Кыргызстан – страна в самом сердце Центральной Азии. У нас нету прямого выхода к океану, к морям. Mm-hmm. Нету вот именно такого преимущества, да? И в доставке товаров тоже у нас с логистикой довольно большие проблемы. И единственный выход – это интернет. То есть через интернет мы получаем такие же равные права и такой же равный доступ ко всемирной паутине и можем работать со всем миром. И, соответственно, вот с точки зрения вклада, то он может принести огромный вклад. И парк высоких технологий, думаю, этому подтверждение. То есть, если помните, закон был принят в 2011 году, начали деятельность в 2013. И за эти 10 с небольшим лет наши компании, можно сказать, показали определенные хорошие результаты. Mm-hmm. То есть и даже эти результаты, вот по итогам прошлого года, резиденты, компании-резиденты заработали там более 2 миллиардов сомов. Mm-hmm. Я считаю, что это тоже даже начало, да? То есть mm-hmm. мы вполне, у IT-сектора есть потенциал заработать миллиард долларов mm-hmm. Вот, в ближайшем будущем, потому что рост очень большой идет. Mm-hmm. Упорно это, и креативная составляющая вот вообще... то та же Великобритания, вот развитые страны, очень большой упор делают на развитие креативной индустрии, uh-huh. чтобы она была частью экономики, чтобы она вносила большой вклад. Да? Uh-huh. Кто вообще вносит большой вклад в экономику? Это малый и средний бизнес или uh-huh. индивидуальные предприниматели. Да? То есть это костяк, и, соответственно, если мы будем как страна, как парк и как сообщество стимулировать рост вот, креативной индустрии, рост mm-hmm. программистов, рост индивидуальных предпринимателей, стартапов и компаний вот, в сфере информационных технологий, то это может дать огромный толчок. Mm-hmm. С другой стороны, да, то есть производство важно, оно нужно, но именно ситуация с Кыргызстаном, я вот в самом начале разговора описал, да, что страна закрытая в части именно выхода к океанам, то это самый быстрый способ взлететь как страна и добиться хороших результатов, и в том числе большие такие вклады в экономику делать. Вот маленький пример могу привести. На текущий момент один программист в среднем в стране приносит около 20 тысяч долларов. То есть для того, чтобы заработать тот же миллиард долларов, про который я ранее озвучил, то нам примерно требуется 50 тысяч программистов. То есть понимаете, да, что да, с одной стороны, классно, у нас много компаний, но с другой стороны, развитие вот этого человеческого потенциала тоже очень важная составляющая. И, соответственно, если мы в ближайшие несколько лет нарастим потенциал в части экспорта страны, в части людей, больше работающих в IT, а это благо возможно, потому что большая половина нашего населения трудоспособная, то есть это вот 62%, это молодежь. Если им дать правильное направление, не ездить в другие страны на заработки, на низкооплачиваемых работах, а изучать IT и из дома, не выходя из семьи, да, то есть будучи в ячейке именно своей семьи, работать со всем миром, зарабатывать намного больше и при этом приносить такую пользу стране.
Как известная фраза есть, да, у известного деятеля,
как говорил
в IT, да, Азиз Забакиров, да, это жить в Кыргызстане и работать на весь мир, да?
Да. И мне кажется, это как раз-таки сейчас осуществляется. лучшим образом.
Как к этому относится государство? Есть ли какая-то поддержка? Потому что, по-моему, это было осенью прошлого года, там закон обсуждался о введении налога, да, для резидентов парка высоких технологий.
Там было, наверное, больше повышение,
да, или повышение
подоходного налога на сотрудника. Uh-huh. То есть, если вы знаете, резиденты парка высоких технологий на текущий момент оплачивают 5% подоходного налога.
Uh-huh.
И сниженный соцфонд и освобождается от всех остальных.
Uh-huh.
Было как бы представлен новый проект того, что давайте мы повысим налог до 10%.
Uh-huh.
То есть, по примеру, ПВТ Белоруссии, потому что у них тоже до 13% повысилось.
Uh-huh.
Но при этом IT-сообщество выступило против, и мы смогли оставить как есть,
uh-huh.
то есть дать еще вот время, да, то есть у нас же парк действует до 26-го года,
uh-huh.
дать отработать вот этому режиму, uh-huh. и потом уже смотреть, какие изменения вносить, и увеличить ли этот подоходный налог. То есть... Вот эти постановления специально даются же для того, чтобы mm-hmm. сектор развился. И мы mm-hmm. считаем, что ему еще нужно время для того, чтобы в полной мере mm-hmm. продемонстрировать те результаты, вот, которые ставились на момент создания парка высоких технологий и закона о парке высоких технологий.
Я, насколько понимаю, сейчас парк высоких технологий – это как свободная экономическая зона, да?
То да, причем
виртуально.
То есть
работаете на экспорт и вносите вклад в экономику. Ну, не загрязняете воздух и так далее, да?
Согласен.
Чубак рассказал немного о, ну, то есть даже не немного, достаточно подробно о деятельности парка высоких технологий. Могли бы рассказать, да, вот какой деятельностью занимается Кыргызская ассоциация разработчиков?
Спасибо большое. Роль ассоциации для сектора очень важна. Начнем с того, что именно ассоциация продвигала закон о парке высоких технологий.
Mm-hmm.
Стоит отметить, что в 2020 году 1000 человек сделали... привыкли чистого экспорта в 1 миллиард сом. В 2021 mm-hmm. году это уже было 2 миллиарда сом, при этом 1300 человек. И с государственного бюджета на создание парка высоких технологий было потрачено 0 тиын.
Mm-hmm.
И это действительно и соседи сейчас очень хорошо развивают эти сектор, но у них идет сверху вниз президент, с поддержки президента. В нашем случае... сам бизнес объединился в ассоциацию и пролоббировал этот закон.
Uh-huh.
И это на самом деле очень важно, потому что 12 лет назад мы, как ассоциация, это само сообщество дало сектор,
uh-huh.
вектор для развития сектора.
Uh-huh.
Вектор ориентироваться на экспорт. То есть мы смогли свои какие-то недостатки, то, что мы такая маленькая страна,
uh-huh.
нету выхода моря, нефти и газа, смогли... то, что внутри нет больших IT-заказов, сориентировались на экспорт, и позже оказалось, что и соседи, и другие страны начали ориентироваться на экспорт, то есть смогли свои недостатки в преимущества
mm-hmm.
превратить. Да, мы сейчас на данный момент создаем хорошие условия для IT-компаний, чтобы они росли, да,
mm-hmm.
То есть сейчас продвигаем еще закон о венчурном инвестировании, также mm-hmm. совместно с государством создание условий для предпринимателей, привлечение цифровых путешественников, digital nomad visa, законодательная деятельность, то есть именно лоббирование закона, создание условий. Потом у нас большое внимание уделяется развитию стартап-экосистемы с этого года, также тренинговая поддержка, увеличение capacity самых IT-компаний, чтобы они росли и масштабировались, потому что IT-компании, они создают рабочие места, они платят налоги. Если их усиливать, то сектор будет также расти.
Mm-hmm.
Также у нас большой образовательный сектор. Сами IT-компании также просили ассоциацию, чтобы создавали условия и решали вопрос нехватки начинающих IT-специалистов, поэтому была создана IT-академия. IT-академия представлена также в регионах, чтобы создавать там экосистему и это движение в сторону IT. Как Чубак тоже отметил, у нас в Аше есть истории, когда вместо того, чтобы лететь мигрантам в Россию, ребята отучились один год на программиста и уже сейчас живут в Аше, работают со всем миром. И это уже совсем другой сценарий, который мы хотим продвигать. Также мы занимаемся тем, что мы представляем Кыргызстан на мировом уровне, то есть помогаем нашим IT-компаниям выходить на международные рынки, то есть это бизнес-туры, роуд-шоу, это когда к нам приезжают, налаживание международных отношений, позиционирование страны как IT-дестинации и информационная поддержка для наших IT-компаний. Но при этом мы понимаем, что очень большое внимание мы будем уделять населению, именно цифровой грамотности населения. Для начала нужно, чтобы народ был грамотен именно по цифре, компьютерная грамотность, digital навыки и затем уже программирование. Тут хочу еще отметить, мы недавно были на бизнес-туре в Дубай, и когда рассказывали про IT-потенциал, тут еще Чубак ранее говорил, что очень важна демография. То есть на Западе очень вот эта рождаемость очень сильно понизилась. А если мы говорим об азиатских странах, там как раз-таки очень много взрослого населения.
Это Япония, у них это уже настоящая проблема у них.
Да, а такого, как у нас, можно сказать, это уникальный кейс, когда большое количество молодых людей, при этом талантливые, двуязычные и, можно сказать, голодные на знания. Поэтому, когда мы продвигаем Кыргызстан, мы говорим, конечно же, про сообщество, про то, что когда компании начинают экспортировать на рынок США, уже поднимается уровень английского языка, бизнес-процессы, менеджмент, качество разработки. И таким образом на мировом уровне уже начали конкурировать, но даже не на это обращают внимание, а обращают внимание на потенциал человеческий и на демографию.
Ну, с точки зрения демографии мы, наверное, достаточно выгодном положении находимся, да? Вы упомянули об IT-компаниях, которые продвигаются на мировом уровне, да? Могли бы назвать такие самые известные, может быть, самые большие стартапы? То есть местные стартапы, которые выстрелили, да?
Да, вообще мы делим их на аутсорс-компании, это когда сервисы, да, предоставляют, услуги предоставляют, и стартапы. По аутсорс-компаниям это компания MedDevs, TimelySoft и другие компании. Может, Чубак, вы добавите насчет аутсорс-компаний?
По аутсорс-компаниям можно добавить Кандацила, американская компания, была привлечена в Кыргызстан. Она довольно крупная в США. И также была новость в конце прошлого года. Это всемирно известная тоже такая компания. EPAM Systems называется. То есть обе компании, они когда-то брали корни в Белоруссии, но потом стали американскими, и у них колоссальное количество сотрудников в мире. Такие вот крупные компании. И Ави, думаю, скажет по стартапам сейчас.
Продолжим. Да, у нас есть кейс Fijab. Это, получается, фитнес-приложение для женщин-мусульманок. Они получили финансирование в Америке, и сейчас у них в очень многих странах также есть NBFit. У них в 74 странах соосновательница, получается, женщина. И GrowWave компания, они работают более чем со 100 странами, давно вышли на зарубежный рынок, и западные рынки являются их приоритетом. Также AppBox, тоже один из основателей кыргызстанец, и они получили недавно 7 миллионов долларов инвестирования, и другие стартапы.
Да, их довольно много очень, и с каждым годом растет. С каждым месяцем даже.
Вы говорите вот о 1300 айтишниках, да, у нас. Но это, наверное, только те, о которых вы знаете, да? Есть же еще, наверное, фрилансеры.
Здесь это только... это только резиденты.
Резиденты.
Парка высоких технологий.
А если еще посчитать фрилансеров, да, которые вот...
То их намного больше, конечно.
То их намного, но как бы точное число неизвестно.
Есть,
да,
цифра в 4-5 тысяч программистов, и мы думаем, что на самом деле, да, примерно такое число. Но когда мы говорим о парке высоких технологий, этот режим, это же об экспорте, а также есть у нас много компаний, которые работают там на государство, работают на локальный рынок, на локальные бизнесы, банки и так далее. Но вот конкретно 1300 человек – это чисто на экспорт, кто работает и является работниками резидентов парков высоких технологий.
Вы перед этим вы упомянули цифровых кочевников. Последние несколько недель этот вопрос стал очень актуальным. Да? Вот много ли у нас цифровых кочевников сейчас?
Хороший вопрос. Да, на самом деле, с первых дней мы создали группы, чтобы общаться со своими коллегами. Конечно же, Кыргызстан, у Кыргызстана много компаний, так как мы давно уже начали экспортировать, партнериться. У нас есть партнеры в бывших странах Советского Союза, и, соответственно, через вот эти связи некоторые начали сюда приезжать. В основном это высококвалифицированные профессионалы, стартаперы, дизайнеры, программисты. Некоторые привозят там свои компании, чтобы здесь открываться и платить налоги. Ну, речь сейчас идет о нескольких сотнях, и будет зависеть от того, как государство, народ в целом будет принимать. Некоторые, для некоторых Кыргызстан и другие страны Центральной Азии как, являются как транзит, а для некоторых они рассматривают, что, может быть, здесь будут открывать эти компании, могут остаться на чуть подольше, тем более им нравится зрелость эти сообщества и очень выгодные условия в рамках парка высоких технологий. И также они смотрят на кого они могут нанимать, какие рабочие места могут создавать, потому что им нравится, что именно молодое население, у них большой-большой интерес к IT-профессии.
Молодое население у нас, да?
Да.
Интерес – это одно, да? Если, скажем, на стадии обучения, какая часть отсеивается?
Есть мировая статистика, на самом деле до конца доходит меньше половины, и это нормально. То есть и в университете, и во всем мире есть такая статистика. То есть иногда, опять же, неправильная там реклама, да, идет, неправильное ожидание. Некоторые думают, что это сложно и не идут, а те, которые идут, думают, что это совсем легко или не очень хорошо к этому относятся. Иногда у нас, допустим, спрашивают, почему это 9 месяцев вместо 3. Мы объясняем, что это же профессия, нужно полностью мышление менять, нужно полностью фокусироваться. Поэтому по мировой статистике меньше половины, когда доходит до конца, потом те, которые имеют еще очень важна именно поддержка дома, если эта поддержка есть, и они пытаются, принимают отказ, но при этом обратно подаются на разные вакансии и устраиваются, таких довольно много.
Чубак, я до этого задавал вопрос о сотрудничестве с государством. Да, вот что сейчас IT-отрасли требуется от государства? И требуется ли вообще что-то?
Ну, в первую очередь...
Какая-то поддержка, может
быть. То, что работает уже, не мешает. То есть, в принципе, у нас сильное IT-сообщество, и в большинстве случаев хорошо действует принцип, когда государство, в принципе, не вмешивается, да, а дает возможность развиваться бизнесу, то есть сообществу. И Кыргызстан этим и уникален, наверное, что у нас сильное IT-сообщество, и оно очень много инициатив как бы само инициирует, и государство поддерживает. То есть вот есть принцип, да, топ-даун и даун-ту-топ, да. В наших, наверное, соседних странах больше это идет от государства инициатива, и потом ниже опускается, да, до сообщества. А у нас это наоборот, и государство всегда поддерживало в этих инициативах. Я думаю, что если оно также дальше продолжит и где-то усилит, то вот это сообщество будет только развиваться. Сейчас вот есть моменты там с регистрациями или другие со стороны, да, вот этих
бюрократические,
да, да. И в этих частях они готовы как бы поддерживать. И важно еще отметить, что в связи вот с этими последними событиями в большинстве случаев наши эти партнеры, которые вот приехали в Кыргызстан, они ищут стабильность, то есть в части хорошего интернета, чтобы продолжать работу со своими партнерами. И мы этим им помогаем, да, чтобы они могли спокойно тут работать в части, чтобы у них интернет был хороший, чтобы они могли какие-то платежи свои принимать, то есть больше в таком жанре.
То есть IT-отрасль может сейчас усилиться еще, да, вот за счет специалистов, да?
Вполне, зарубежных. Да. У нас же всегда, ну, как и во всем мире, наверное, не хватает высококвалифицированных специалистов в каких-то узких областях. И я думаю, что вполне... Вот, наши так называемые цифровые кочевники могли бы эти ниши или эти пробелы закрыть. То есть у нас в Кыргызстане, например, не так много дата-сайентистов, да? Люди, которые работают с большими объемами данных, они, как вы знаете, сейчас все больше и больше требуются в банках и во всех отраслях, или те же безопасники. То есть таких специалистов не сильно много в целом мире.
Кибербезопасность.
И, да, кибербезопасность, кибергигиена, там, и вот эти дата-сайентисты и другие направления. То есть, в принципе, я думаю, что это только усилит
местное mm-hmm. наше сообщество. То есть обычно, когда приезжают, они что делают? Они раз работают, живут, принося пользу с точки зрения экономики. Но, с другой стороны, они еще вносят свой вклад в сообщество, то есть участвуют в каких-то мероприятиях, поддерживают какие-то местные инициативы, стартапы, те же учебные заведения, кого-то нанимают, с кем-то братаются, да, или, в общем, то есть эффект в любом случае положительный.
Хорошо, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Я желаю вам удачи в вашей деятельности, чтобы вы набрали вот это число критическое, да, которое вы называли, 50 тысяч айтишников. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали состояние, перспективы развития IT-отрасли в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Авигаиль Менаше, исполнительный директор Кыргызской ассоциации разработчиков, и Чубак Темиров, директор парка высоких технологий. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».